Во время ареста Фасара бригада общественной безопасности уже существовала. И с 1812 года, то есть со времени ее учреждения, я уже не был более тайным агентом. Имя Видока приобрело популярность, и многие лица применяли его вовсе не ко мне. Первая экспедиция, которая прославила меня перед всеми, была направлена против опасных сборищ Куртиля. Однажды господин Анри выразил желание произвести облаву у Дюнае, то есть в кабаке, более всего посещаемом буянами, бродягами и мошенниками всевозможного сорта. Иврие, один из полицейских офицеров, присутствующих при разговоре, заметил, что для выполнения этого плана понадобится целый батальон. «Батальон?» — воскликнул я. «Чего ж не целая армия?» «Что до меня касается», — продолжал я, — «то пусть дадут мне 8 человек, и я отвечаю за успех». Господин Иврие, как известно, был человек раздражительный. Он покраснел от досады и заметил, что я больше ничего, как пустозвон. Как бы то ни было, я поддержал свое предложение, и мне было отдано приказание действовать. Крестовый поход, который я должен был предпринять, был направлен против воров, беглых преступников и многих дезертиров из колониальных батальонов. Захватив с собою целый запас ручных оков, я отправился в путь с 2 помощниками и 8 жандармами. Прибыв к Дюнае в сопровождении своих спутников, я вошел в зал и подал музыкантам знак умолкнуть. Они повиновались. Ну а вдруг послышался глухой ропот и сдержанное восклицание. «Вон его! Долой его!» Терять времени не приходилось, надо было осилить зачинщиков и крикунов, прежде нежели они успеют разгорячиться и перейти к действию. Я предъявляю свое полномочие и во имя закона прошу всех выйти, за исключением женщин. Компания не так-то легко повиновалась моему приказанию. Впрочем, через несколько минут самые буйные покорились, и все потянулись к выходу. Я встал у двери и, узнавая между выходившими тех, кого мы искали, намечал их на спинах крест мелом. Это был для жандармов условный знак, чтобы арестовать их. Таким образом, было схвачено 32 мошенника. Их отвели предварительно в участок, а потом в полицейскую префектуру. Смелость этой проделки наделала много шуму среди народа, посещающего увеселительные заведения за заставой. Скоро всем плутам и подозрительным людям стало известным, что есть на свете сыщик по имени Видок. Самые отчаянные из них дали обещание укокошить меня при первой встрече. Некоторые из них пытались было сделать это, но были отражаемы с потерями, а понесенные ими неудачи до такой степени упрочили за мной славу, что она отчасти отразилась на всех членах моей бригады. Между ними не было ни одного, который не прослыл бы за алкида. Часто забывая, о ком идет речь, я содрогался, когда простолюдины, не зная меня совершенно, говорили обо мне в моем присутствии или присутствии моих агентов. Все мы были какие-то колоссы. Горный дух и леший менее страшили народ. Сиды уступали нам в преданности своему делу. Мы ломали беспощадно руки и ноги. Ничто не могло устоять перед нами. Мы были вездесущи. Предполагали даже, что я неуязвим и покрыт броней с ног до головы. Организация бригады последовала вскоре после экспедиции в Куртиль. У меня сначала было 4 агента, потом 6, 10 и, наконец, 12. В 1817 году у меня их было столько же. А между тем, с этой горстью людей я совершил от 1 января до 31 декабря 772 ареста и 39 обысков с захватом украденных вещей. Как только ворам стало известно, что я буду возведен в должность главного агента охранительной полиции, они сочли себя погибшими. Более всего их беспокоило то, что я был окружен людьми, жившими и работавшими вместе с ними в течение многих лет, и потому знавшими их наперечет. Число арестов, сделанных мною в 1813 году, не было так велико, как в 1817, но этого было достаточно, чтобы поселить в них тревогу. В 1814 и 1815 годах в столицу прибыл целый рой парижских воров, выпущенных с английских понтонов, где они находились в плену. По возвращении они не замедлили снова взяться за свое ремесло. Эти люди никогда не видели меня. Я их также не знал, и они надеялись легко ускользнуть от моей наблюдательности. Поэтому их дебют отличался редкой отвагой и дерзостью. В одну лишь ночь в фобурге Сен-Жермен состоялось 10 покраж со взломом. В течение целых 6 недель только и слышно было о подвигах подобного рода. Господин Анри был в отчаянии, не находя никакого средства для ослабления грабежа. Он постоянно был настороже и все-таки ничего не мог открыть. Наконец, после многих бессонных ночей, Бывший вор, которого я заарестовал, дал мне несколько указаний. И месяца в два мне удалось предоставить в руки правосудия шайку в 22 мазурика, другую шайку в 28 человек, третью в 18 и много других, не считая самостоятельных мошенников, а также довольно значительное число укрывателей ворованных вещей. И все они были отправлены в галеры по моей милости. В это время мне дано было дозволение завербовать в свою бригаду 4 новых агентов из воров, которые имели удовольствие знать вновь прибывших до их отъезда. 3 из этих ветеранов, Гаро, Флорентен и Коко Лакур, уже давно находившиеся в заключении в Бесетре, настойчиво просили, чтобы им позволили заняться при полиции. Они клялись, что исправились окончательно, и обещали жить впредь честными людьми, заработком рук своих, то есть жалованием, которое им доставит полиция. Они с измальства вступили на путь преступления. Я думал, что если бы они действительно решились изменить свое поведение, то никто не был бы в состоянии принести такую громадную пользу. Поэтому я поддержал их просьбу, и хотя мне возражали, что это закоренелые преступники-рецидивисты, но мне удалось настойчивыми просьбами и ходатайствами, мотивированными пользой, которую можно извлечь из их услуг, достигнуть, наконец, чтобы их освободили. Коко Лакур, против которого были в особенности сильно предубеждены, так как он в бытность свою тайным агентом, говорят, похитил серебро у главного инспектора Вейра. Коко Лакур был единственным из 3, который не заставил меня раскаяться в том, что я некоторым образом поручился за него. 2 других я принужден был скоро удалить. Потом я узнал, что они снова попались в Бордо в каком-то скверном деле. Что касается Коко, то я был уверен, что он сдержит слово. И не ошибся. Он был малый, чрезвычайно смышленый, получивший некоторое образование, поэтому я отличил его перед другими и сделал своим секретарем. Позднее, вследствие какого-то выговора или замечания с моей стороны, он подал в отставку вместе с 2 своими товарищами, Декастаром, прозванным прокурором, и неким Кретьеном. В настоящее время Коко Лакур — начальник охранительной полиции. Продолжаю историю охранительной бригады. Наибольшее развитие и силу она приобрела в промежутке времени от 1823 до 1824 года. В то время число агентов, входящих в ее состав, по предложению господина Паризо, было доведено до 20 и даже 28 человек, включая 2 личностей, пользующихся доходами с игр, которые префект дозволил им содержать. С помощью этой небольшой горсти людей надо было наблюдать за 1000 слишком освобожденных каторжников и арестантов. Ежегодно производить от 4 до 500 арестов, по распоряжению префекта или судебной власти добывать сведения, предпринимать розыски и всевозможные уловки, делать ночные обходы, столь частые и столь трудные зимою, помогать полицейским комиссарам в их обысках и допросах, наблюдать за различными общественными сборищами, дежурить у входа в театры, на бульварах, заставах и в других местах, служащих сборными пунктами для мошенников. Какую деятельность должны были проявить эти 27 человек, чтобы поспеть повсюду на таком громадном пространстве в столь разбросанные пункты? Мои агенты обладали способностью размножаться, разрываться на части. Я постарался породить в них усердие и преданность, и сам подавал им пример. Не было ни одного опасного случая, в котором я не рисковал бы собою. И если самые важные преступники были арестованы благодаря моей заботливости, то я, не хвастаясь, могу сказать, что самые смелые были захвачены мною. Состоя главным агентом охранительной полиции, я мог бы в качестве начальника замкнуться в бездействии в своем бюро в улице Святой Анны, но, занятый своим делом непосредственнее, ближе и полезнее, я приходил в бюро только для того, чтобы отдавать распоряжения, принимать отчеты и выслушивать жалобы. До самой моей отставки от должности охранительная полиция, по-моему, единственная необходимая, которая по-настоящему должна была бы поглощать большую часть капиталов бюджета, так как суммы эти назначены преимущественно для нее, охранительная полиция никогда не имела в своем распоряжении более 30 человек и никогда не стоила более 50 тысяч франков в год, из коих мне было предназначено 5 тысяч. Таковы были первоначально расходы на охранительную полицию. С таким небольшим персоналом и такими незначительными средствами мне удалось наблюдать за безопасностью в недрах столицы, насчитывающей до 1 000 000 населения. Я уничтожил все злодейские шайки и ассоциации, помешал им возродиться снова, И в течение года после этого, как я покинул службу при полиции, не образовалось новых, хотя воровство значительно усилилось против прежнего. Дело в том, что главные искусники были запрятаны в тюрьмы и галеры в то время, когда мне было поручено их преследовать, и дано право наказывать их. До меня иностранцы и провинциалы смотрели на Париж как на какой-то вертеп, в котором постоянно надо быть настороже, и где всякий вновь приезжий непременно будет жертвой своей неопытности. Но с тех пор, как я вступил в должность, не было ни одного департамента во Франции, где не было бы в течение года совершено большее число преступлений, и даже более ужасных, нежели в департаменте Сены. Нигде также не было совершено менее покушений, оставшихся безнаказанными. И действительно, с 1814 года постоянная бдительность Национальной гвардии значительно содействовала этим блестящим результатам. Нигде эта бдительность вооруженных граждан не была столь необходимой, более настоятельной. Но согласитесь с тем, что в это время, когда распущенность нашего войска и частые дезертирства иностранных солдат достигли крайних пределов, и наши города, в особенности метрополия, были наводнены множеством мошенников, авантюристов и бродяг всех наций, естественно, что помимо Национальной гвардии много работы оставалось на долю бригады для охранения безопасности. И действительно, мы трудились неутомимо и сделали много. Говоря по справедливости, Национальная гвардия заслужила полное уважение своим заслугам. Признаюсь, что без нее трудно было бы восстановить безопасность в столице. Я всегда видел в них редкую смышленность, добрую волю и преданность общественному благу. Качества, которых мне никогда не случалось встречать ни у солдат, ни у жандармов, усердие которых в большинстве случаев проявляется в грубости и насилиях, когда опасность минует. Я подготовил будущность настоящей охранительной полиции, и в ней не скоро забудутся оставленные мною предания и воспоминания. Но как бы ни было велико искусство моего преемника, до тех пор, пока Париж будет лишен гражданской стражи, не удастся положить преграду злодеяниям мошенников. Постепенно возникают новые поколения, так как нет никакой возможности наблюдать за ними во всякое время и во многих пунктах за раз. Начальник охранительной полиции не может быть вездесущим, и каждый из ее агентов не старукий Бриарей. Пробегая газетные столбцы, невольно поражаешься громадным количеством краж со взломом, совершающихся каждую ночь. А между тем газетам не было известно и 1/10 всех преступлений. Казалось, будто целая колония каторжников поселилась на берегах Сены. В самых населенных, самых многолюдных улицах торговцы не могли спокойно спать. Парижанин не решался покинуть своего дома для увеселительной прогулки за город. Только и разговоров было о дверях, отпертых поддельными ключами, о кражах со взломом, об ограбленных квартирах и так далее, а между тем было лето, время года наиболее благоприятное для этих несчастных. Что будет зимою в суровую непогоду, когда прекратятся работы и многие останутся без куска хлеба? Вопреки уверениям некоторых королевских прокуроров, которые упорно игнорируют, что у них делается под носом, нищета порождает преступления, а нищета в дурно организованном социальном строе приносит такое зло, от которого всегда можно было бы уберечься, если человек трудолюбив. Моралисты старого времени, когда людей было не так много на свете, могли сказать, что одни лентяи подвергаются опасности умереть с голоду. Теперь же все изменилось. И если поразмыслишь, то сейчас же убедишься, что не только не для всех найдется работа, но даже плата за известный труд недостаточна для удовлетворения самых насущных потребностей. Если обстоятельства тяжелые, если в торговле застой, если промышленность тщетно старается найти сбыт для своих произведений, и если она разоряется по мере того, как производит, как помочь такому громадному злу? Конечно, гораздо лучше было бы помогать недостаточным, нежели думать о том, как вывести их из отчаяния. Но, ввиду невозможности сделать нечто лучшее на краю кризиса, не следует ли прежде упрочить гарантии общественной безопасности? А какая гарантия в подобном случае могущественнее постоянного присутствия гражданской гвардии, которая непрестанно наблюдает, действует под сенью законности и чести? Можно ли заменить такое великодушное учреждение полиции, растяжимые рамки которой могут изменяться по желанию? Разве придется употребить в дело легион агентов, которых можно отпустить, когда более не нуждаются в их услугах? Нельзя упускать из виду, что охранительная полиция до настоящего дня набиралась из тюрем и галер, считавшихся высшей школой для сыщиков и полицейских шпионов, рассадников, откуда их удобнее всего набирать. Употребите таких людей в дело, а потом попробуйте спровадить их после того, как они узнали приемы полиции. Они вернутся к прежнему своему ремеслу, но с большими шансами на успех. Мне самому пришлось убедиться на опыте в истине этого мнения. Нельзя сказать, чтобы члены моей бригады, а вся она исключительно состояла из людей, судившихся за преступления, сделались неспособными к честности. Я могу упомянуть 2-3, которым я не поколебался бы доверить большие суммы денег, не требуя расписки и даже не пересчитав деньги. Но люди, исправившиеся таким радикальным образом, всегда очень редки. А это не значит, что среди них меньше честных людей, нежели в других классах общества, которым считают лестным принадлежать. Я видел, как один из моих подчиненных пустил себе пулю в лоб, потому что имел несчастье проиграть порученную ему сумму в 500 франков. Часто ли встречаются подобные случаи в биржевом мире? А между тем... Но здесь не место пускаться в похвалы охранительной бригаде с точки зрения не относящейся к ее должности. Я хочу только доказать неудобство иметь многочисленный персонал шпионов. А это неудобство происходит от упомянутой мною причины, не говоря уже о том, что это вредно для нравственности народа, так как он свыкается с мыслью, будто всякое преступление служит ступенью к обеспеченному состоянию, и что полиция не что иное, как сборище галерных инвалидов. С организации этой бригады и начинается главный интерес моих записок. Может быть, находят, что я слишком исключительно говорил о своих личных интересах, но мне хотелось показать, через какие мытарства я прошел, прежде чем сделался Геркулесом, которому было суждено очистить страну от бичей, нарушающих ее спокойствие. Я достиг этого не в один день. Я прошел через долгую карьеру многотрудного опыта. Я буду иметь случай рассказать о своих трудах, об усилиях, которые я должен был употребить, об опасностях и препятствиях, которые преодолел, о хитростях и уловках, на которые пускался, чтобы добросовестно выполнить возложенную на меня миссию и превратить Париж в место пребывания безопасности. Я разоблачу деяния и приемы воров, признаки, по которым их можно узнать, опишу их нравы, привычки, язык и одеяния сообразно с их специальностями, так как воры имеют различные костюмы. Я предложу действительные меры, чтобы прекратить злодеяния и парализовать пагубное искусство этих дельцов, искателей приключений, мнимых фабрикантов, маклеров и тому подобных, которые, невзирая на учреждения Сен-Пелажи, ежедневно отнимают у торгового люда целые миллионы. Я расскажу о всех уловках, с помощью которых мошенники надувают народ. Я распределю преступников по различным классам, начиная с убийц и кончая карманниками. Сформирую их в категории более определенные и более целесообразные, нежели категории Лабурдоне, составленные в 1815 году, так как, по крайней мере, по ним можно будет с первого взгляда узнать подозрительных людей и подозрительные места. Я выставлю перед глазами честного человека все ловушки, в которые он может попасть. Я обнаружу криминалисту все лазейки, все выходы, с помощью которых виновным часто удается обмануть прозорливость судей. Я выведу на свет Божий все пробелы и недостатки в нашей уголовной практике и нашей системе карательных мер, столь нелепой во многих отношениях. Я потребую пересмотра, изменений, поправок, и моя просьба будет уважена, так как правда, откуда бы она ни появилась, в конце концов, всегда восторжествует. Я предложу важные улучшения в режиме тюрем и галер, и так как более, нежели кто-либо, принимаю к сердцу страдания моих товарищей по несчастью, осужденных или выпущенных на воле, то я приложу все свои старания, и, может быть, мне посчастливится представить гуманному законодателю данные, по которым ему, возможно, будет несколько улучшить их горькую судьбу. В правдивых и ярких красках я опишу выдающиеся черты слоев общества, еще чуждых цивилизации. Я с точностью воспроизведу физиономию этой касты отверженных париев, и достигну того, чтобы почувствовали необходимость некоторых учреждений, способствующих исправлению и облагороживанию нравов известной части населения. Мне приходилось лично изучать эти условия, и я более чем кто-либо могу дать о них все точные сведения. Я удовлетворю любопытству во многих отношениях, но это не единственная цель, которой я задался. Необходимо, чтобы испорченность этих классов населения уменьшилась, чтобы покушения на чужую собственность случались реже, чтобы проституция перестала являться неминуемым последствием известных неблагоприятных условий жизни, и чтобы разврат, до того постыдный, что виновные поставлены даже вне закона, наконец, совсем исчез, или, по крайней мере, перестал служить соблазном своей дерзкой наглостью. Следует отыскать начало зла и вырвать его с корнем. Знатные лица запятнаны этой постыдной и порочной слабостью, которая за последнее время сделала ужасающие успехи. При виде уважаемых имен в этом списке современных сардонапалов нельзя не сетовать на слабости человеческой природы, а между тем в эти списки занесены только лица, вызвавшие вмешательство полиции по поводу неприятностей, которые они навлекли на себя своим гнусным поведением. В публике говорили, что я в своих записках не намерен говорить о политической полиции, но я задался целью затронуть все отрасли полицейского ведомства, начиная от полиции иезуитов до придворной, от полиции, наблюдающей за нравственностью, до дипломатической полиции, политического шпионства. Я разоблачу всю механику этих машин, которые приводятся в движение не ввиду общего блага, но ради личных интересов того, кто поставлен за ней надсмотрщиком, то есть, другими словами, первого встречного. Политическая полиция равносильна понятию об учреждении, созданном и содержимом с целью обогатиться за счет правительства, постоянно поддерживая его тревоги и опасения. С политической полицией связано также стремление записывать в бюджет тайные расходы, изобретать какое-нибудь употребление для сумм, часто незаконные и непроизводительно взимаемых, налог на публичных женщин и разные другие мелочные повинности. Стремление некоторых чиновников придать себе значение и важность, заставляя думать, будто правительству угрожает опасность. Наконец, желание доставить заработок целой шайке низких авантюристов, интриганов, игроков, обанкротившихся купцов, доносчиков и тому подобным. Может быть, мне посчастливится выяснить всю бесполезность этих постоянных агентов, предназначаемых для того, чтобы предупреждать покушения, повторяющиеся от времени до времени, преступления которых и не существовало, заговоры, которых они никогда не раскрывали, разве только подготовили их сами. Я намерен распространиться обо всем беспощадно, беспристрастно, безбоязненно. Я скажу всю правду в качестве свидетеля или действующего лица в событиях. Я всегда питал глубокое презрение к политическим шпионам по двум причинам. Во-первых, не выполняя своей миссии, они делаются обманщиками, а выполняя ее и затрагивая личности, они делаются подлецами. По своей профессии я принужден иметь сношение с этими шпионами, состоящими на жаловании. Я знал их всех более или менее близко и всех переименую. Я никогда не мог разделять их подлости, но я отлично видел их происки и подкопы. Мне досконально известны все мины и контрмины, которые полиция пускает в ход. Я изучил, каким образом можно обеспечить себя от их действия, как можно насмеяться над ними, сбить их с толку в их коварных замыслах и комбинациях и иногда водить их за нос. Я все изучил, за всем наблюдал, ничто не ускользнуло от моего внимания. И люди, давшие мне возможность сделать мои наблюдения, не были изменниками, ложными братьями, так как я был во главе одного из отделений полиции. И они могли предположить, что я принадлежу их компании, разве мы не черпали из одной казны? Поверят мне или нет, но я нарочно сделал здесь несколько унизительных признаний, чтобы не могли сомневаться в том, что я непременно, не колеблясь, признался бы в своем участии в политическом шпионстве, если бы участие это действительно существовало. Газеты, не всегда получающие достоверные сведения, уверяли, что я присутствовал на различных сходках, что я со своей бригадой участвовал в экспедициях во время июньских смут и по случаю похорон генерала Фуа, в годовщину смерти молодого Лалемана в школах медицины и правоведения, когда дело шло о том, чтобы заставить восторжествовать учение конгрегации. Меня можно было действительно видеть повсюду, где только было многолюдное сборище. Но из этого, по справедливости, можно заключить только то, что я разыскиваю воров и карманников там, где вероятнее всего их встретить. Я наблюдал за мазуриками, отрезающими часы и кошельки у партизанов всех партий. Но смею утверждать, что ни один субъект, схваченный по обвинению в мятеже, не мог сказать, чтобы арестовавший его был из наших агентов. Нельзя никаким образом смешивать политических шпионов с сыщиками, существующими, собственно, для воров и мошенников. Круг действия их резко выделяется. Первому необходима только некоторая степень мужества, чтобы арестовать честных людей, которые обыкновенно не оказывают сопротивления. Второй имеет надобность в мужестве совсем иного рода. Мошенники — народ непокорный. Одно время упорно держался слух, будто бы я, переодетый в водовоза, находился в группе студентов, не желавших лекций профессора Рекамье, и что я чуть-чуть не поплатился жизнью. Слух этот не имеет, однако, никакого основания. Действительно, заметили одного шпиона, которому угрожали и даже производили над ним насилие. Но, к моему благополучию, это был вовсе не я. Если бы мне случилось быть среди этих молодых людей, то я бы не поколебался объявить им свое имя. Они скоро убедились бы, что видоку нет никакого дела до папенькиных сынков, не занимающихся карманным воровством. Если бы я очутился между ними, мне удалось бы избегнуть всяких неприятностей, и всем стало бы очевидно, что моя миссия состоит не в том, чтобы мучить и тиранить людей, уж без того выведенных из себя. Человек, спасшийся от разъяренных студентов, скрывшись в боковой аллее, был полицейский офицер, некто Годен. К тому же, повторяю, политические преступления, бунтовщики и тому подобное вовсе не моя специальность. И если бы в моем присутствии произнесли самое революционное воззвание, то я счел бы долгом не заметить его. Политическая полиция обходится без регулярных сил. В случае надобности она всегда располагает волонтерами, служащими за жалование, или же даром, и всегда готовыми исполнять ее желания. В 1793 году она рассылала всюду своих агентов, которые вырастали из земли и после избиения возвращались в нее. Люди, разбившие стекла в 1827 году перед резней в улице Сен-Деми, надеюсь, не были членами моей бригады. Призываю в свидетели господ Делано и Франше. В Париже есть люди еще похуже освобожденных арестантов, и во многих случаях пришлось убедиться, что они не всегда решаются делать все, что от них пожелали бы потребовать. Роль моя в политической полиции ограничилась исполнением нескольких приказов королевского прокурора и министров. Но эти приказы были бы отлично исполнены и без меня, так как были обставлены необходимой законностью. К тому же, никакие силы земные, никакие соблазны не могли заставить меня действовать вразрез с моими принципами и чувствами. Можно быть уверенным в моей искренности, узнав, по каким причинам я добровольно избавил себя от должности, которую занимал в течение 15 лет, когда узнают источники нелепой выдумки, будто я был повешен в Вене за попытки умертвить сына Наполеона. И когда я расскажу, с какими иезуитскими кознями связан вымысел об аресте одного вора, которого будто бы недавно схватили позади моей кареты, когда я проезжал по площади Бадуабе. Составляя свои записки, я сначала предполагал кое-что сократить и умолчать ввиду моего личного положения. Это была осторожность с моей стороны. Хотя помилованный с 1818 года, я, однако, не был вне строгости административных мер. Грамота помилования, которую я получил, не была формально утверждена. За отсутствием ревизии очень могло случиться, что власти, в распоряжении которых я находился, заставят меня раскаяться в некоторых разоблачениях. Но теперь, когда я в своем торжественном заседании, состоявшемся 1 июля, уголовный суд в Дуэ объявил, что мне возвращаются права, отнятые у меня по ошибке, теперь я не опущу ни слова, не скрою ничего, что мне следует сказать. Я буду нескромен именно в интересах государства и общественного блага. Намерение это будет просвечивать во всякой странице моих записок. С тем, чтобы безукоризненно выполнить эту цель и никаким образом не обмануть общего ожидания, я возложил на себя задачу весьма тяжелую для человека, более привыкшего действовать, нежели повествовать, а именно, изменить часть своих записок. Они уже были готовы, вполне окончены, и я мог бы обнародовать их в таком виде, но, не говоря уже об излишней сдержанности, вы легко могли бы заметить в них постороннее влияние, которому я подчинился невольно, не сознавая этого. Не доверяя самому себе и мало знакомый с требованиями литературного мира, я часто подчинялся советам и наущениям одной личности, назвавшей себя литератором. К несчастью, я узнал, что этот господин был за известное вознаграждение подослан ко мне с целью изуродовать мою рукопись и представить меня самого в гнусных красках, искажая смысл того, что я хотел сказать. Весьма серьезное приключение, случившееся со мной, перелом правой руки, вследствие чего мне принуждены были отнять ее, содействовало выполнению этого плана. Поспешили воспользоваться временем, когда я терпел страшные муки. Первый том был уже напечатан, когда открылась вся эта гнусная интрига. Чтобы вполне разоблачить и разрушить ее, я мог бы начать свою историю снова, но до сих пор дело шло только о моих личных приключениях. И хотя меня стараются в них представить в дурном свете, но я надеялся, что помимо разных мелочей, Факты остаются те же, и поэтому сумеют оценить их по их значению и вывести из них справедливые заключения. Вся часть рассказа, касающаяся моей частной жизни, оставлена мною неприкосновенной. Я был властен принести в жертву свое самолюбие. Жертву эту я принес, рискуя заслужить обвинение в нескромности. Но со времени моего поступления в Булонские корсары можно заметить, что я веду рассказ самостоятельно. Барон Пакье одобрил мою прозу. Он всегда имел к ней особенную слабость. Помню, как часто он хвалил редакцию докладов, которые я представлял ему, как бы то ни было, но я исправил недостатки, насколько был в силах, и невзирая на то, что я сильно занят управлением большого промышленного заведения, учрежденного мною, я решился окончательно переделать часть моей книги, касающуюся полиции. Необходимость подобного труда причинила некоторое промедление, но в то же время она оправдывает его, и публика ничего не потеряет. В былое время видок, находясь под гнетом обвинения, мог говорить не иначе, как с известной сдержанностью. Теперь же видок — свободный гражданин, имеет право выражаться открыто.